Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Бывший спецназовец Одинцов и историк Мунин складывают в автомобиль архив армейского друга Одинцова, подполковника Вараксы, чтобы затем дома разгадать тайну, которую Варакса скрывал. Но как только они попытались выехать со двора загородного дома Вараксы, на них напали и скрутили представители израильской разведки. Израильтяне говорят, что им известны подробности командировки Одинцова в Эфиопию 25 лет назад и о том, что из Африки он возвращался вместе с Вараксой, который тогда был известен под именем кубинского офицера Борхеса, а также о том, что они из порта морем отправили в Советский Союз некий таинственный груз. В ответ Одинцов рассказывает свою историю. Что в Эфиопии они с Вараксой выполняли разные задания, а встретились случайно. Израильтяне, в свою очередь, открывают секрет, что таинственным грузом Вараксы был Ковчег Завета. Тем временем в Париже глава Интерпола Жюстин де Габриак обсуждает с подпольным коллекционером Вейнтраубом деликатный вопрос.
Читает Владимир Левашов.
«Не ждала, что вы будете готовы прилететь немедленно», — сказала Жюстина. «Простите, что заставило проделать такой путь?» «Ничего», — блеснул в ответ фарфором зубов Вейнтрауб. «У меня как раз накопились дела в Европе». «В таком случае для начала позвольте поблагодарить вас за приглашение на заседание Билдербергского клуба. Это большая честь, и, само собой, я обязательно там буду. В свою очередь, Интерпол готовит очередную сессию Генеральной Ассамблеи. На этот раз представители всех стран-участниц собираются в России. Надеюсь, вы тоже не откажетесь принять мое приглашение и приедете в Петербург». «Merci bien». Снова чуть склонил голову старик, принимая у нее конверт. «Интересно, чем живет международная полиция, когда смотришь на нее не снаружи, а изнутри? Тем более приятно, когда тебе не тюрьмой грозят, а зовут в гости. Париж настраивает на определенный лад, знаете ли. Я уже и забыл, когда вот так, частным порядком, один на один... встречался с красивой женщиной в номере отеля. Давайте присядем». Жюстина опустилась в кресло, и Вейнтрауб устроился в кресле напротив. «Вы правы, наша встреча носит частный характер», — продолжила она. «Однако давайте не обольщаться, мы слишком хорошо знаем друг друга. Я просил вас приехать сюда, чтобы даже случайно у вас в руках не оказалась запись нашей беседы. Здесь все чисто, и мои люди тоже ничего не записывают. При этом вы вправе по собственному усмотрению распоряжаться информацией, которую я сообщу. Надеюсь, это принесет больше пользы, чем вреда». «У меня на родине говорят, не все слепые днем видят». Старик улыбался, но глаза его глядели холодно. «По понятным причинам я никогда не задумывался о сотрудничестве с вами и пока не понимаю, какой между нами возможен альянс. С тем большей охотой выслушаю ваши соображения». «Недавно в Интерпол обратились эфиопы с просьбой разыскать преступника, который в 91-м году похитил у них некий артефакт. Само обращение не составляет тайны, информация о нем есть на нашем сайте. В соответствии с процедурой был издан красный циркуляр, и преступник объявлен в международный розыск. Вчера вечером поступила информация о том, что, предположительно, он погиб в России. Для дальнейших следственных действий и выяснения личности погибшего издан черный циркуляр, и это тоже не секрет. Но я обратила внимание на странные обстоятельства. Эфиопы искали этого человека лет 20 и не нашли. Обратились в Моссад. Израильтяне тоже не слишком быстро сумели выяснить, что похититель, которого считали кубинцем, на самом деле офицер советской армии. Зато как только мы сообщили об этом в Россию, преступник был найден буквально за пару дней и тут же погиб». «Вы уверены, что русские нашли того самого человека?» — спросил Вейнтрауб, поигрывая тростью. Практически не сомневаюсь. Правда, они продолжают выдавать его за неопознанного иностранца. Я думаю, что им надо, чтобы расследование продолжалось.
Зачем?
Чтобы выяснить, о какой похищенной ценности идет речь.
То есть вы полагаете, что русским это неизвестно?
Вейнтрауб не столько спрашивал, сколько размышлял вслух.
Может быть, наоборот, они все прекрасно знают и просто заметают следы.
Жюстина раскрыла сумочку. Вы не будете возражать, если я закурю?
Сделайте одолжение.
Ей нужна была эта пауза, занятая неторопливым поиском в сумочке сигареты зажигалки, чтобы собраться и перейти к главному. Дело в том, что эфиопы объявили похищенные государственной тайной, сказала Жюстина, выпустив струйку дыма. В документах они называют пропажу артефактом с большой буквы. Даже неофициально отказываются сообщить, о чем идет речь. Если русские что-то знали, у них было достаточно времени, чтобы замести следы. На мой взгляд, запрос из Эфиопии стал для них полной неожиданностью, и о том давнем происшествии им ничего не известно.
Зато вам, как я понимаю, известно гораздо больше,
предположил Вейнтрауб.
И вы почему-то хотите обсудить это со мной.
Почему? Уровень задач, к сожалению, которого я не скрываю, именно вы и только вы в состоянии понять меня, и притом обладаете возможностями, о которых я могу лишь догадываться. Мы можем сообща разобраться в происходящем и предпринять определенные совместные действия.
Жюстина раздавила сигарету в пепельнице.
Давайте рассуждать. У эфиопов похитили нечто настолько важное, что даже вслух сказать нельзя. Вы, конечно, помните, что главной ценностью в Эфиопии принято считать манускрипт Кебранагаст.
«Слава царей!» – кивнул Вейнтрауб. «История цивилизации почти за 3000 лет и родословная эфиопской императорской династии от Соломона до наших дней. Если бы кто-то выкрал Кебранагаст, я бы узнал об этом не через 25 лет, а через 25 минут. В любом случае, намного раньше вас».
«Вы правы. С манускриптом все в порядке, он на месте. Остается предположить, что похищена вторая реликвия, которая может находиться в Эфиопии».
«Не может?»
Старик поджал тонкие морщинистые губы.
«Ни за что не поверю, что вы с вашим прекрасным образованием и вашим колоссальным опытом все еще верите в сказки».
«Я знала, что вы это скажете», — улыбнулась в ответ Жюстина. «Но тогда назовите мне хоть что-нибудь, что может быть у эфиопов сопоставимого по ценности с Кебранагаст, или даже более ценного».
Вейнтрауб промолчал, и она продолжала.
«В манускрипте сказано, что сын царя Соломона и царицы Савской вывез из Иерусалимского храма в Эфиопию главную святыню всех времен и всех народов – ковчег со скрижалями Завета. Единственное материальное свидетельство прямого общения и договора между Всевышним и людьми. Копии святыни до сих пор хранятся в тысячах церквей по всей Эфиопии. Раз в году на праздник Тимкат все ковчеги разом выносят наружу и демонстрируют вместе со скрижалями толпам прихожан. Эфиопские духовные лидеры с незапамятных времен утверждают, что один из этих ковчегов настоящий. В 2009 году они обещали предъявить его человечеству, но почему-то не предъявили».
«Это сказки».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Ковчег Завета оставался в храме еще минимум 300 лет после смерти Соломона. Скорее всего, он просто сгорел при захвате Иерусалима, когда воины Навуходоносора разграбили и сожгли храм. Хотя многие до сих пор верят, что ковчег успели где-то спрятать, и он будет снова явлен человечеству.
Жюстина закинула ногу на ногу и перехватила взгляд старика на свои красивые колени. «Вот видите, — сказала она, — так почему бы не допустить, что ковчег Завета действительно находился в Эфиопии, даже если он попал туда намного позже? В 91-м году страна разваливалась на части, шла гражданская война, в которой активно участвовали кубинские и советские офицеры. Почему бы не допустить, что кто-то из них воспользовался удобным случаем и в полной неразберихе захватил ковчег?» Понятно, что церковные и государственные власти должны были сделать все, чтобы о краже никто не узнал. Если бы информация просочилась, разрушительные последствия трудно себе представить. Но в любом случае, крахом Эфиопии дело не ограничилось бы. Это событие геополитического значения, способное вызвать мировую войну. Наконец, почему бы не допустить, что похититель или похитители тайком переправили ковчег в Россию, но там об этом узнали только сейчас? Вряд ли вам, Жюстина не удержалась от соблазна поддеть собеседника, с вашим колоссальным опытом надо рассказывать о том, как долго могут вылеживаться до появления на черном рынке куда менее значимые артефакты. Здесь же речь идет о немыслимой, культурной, духовной и в то же время материальной ценности. 100 лет назад ковчег оценили в 200 миллионов долларов. Значит, сегодня, с учетом инфляции, он стоит не меньше 5 миллиардов. Сумма достаточная, чтобы заинтересовать даже вас. Почему бы не допустить слишком много допущений? Перебил Вейнтрауб. Слишком много. Он сидел с прямой спиной и уже не крутил пальцами трость, а вцепился в набалдашник.
И все-таки давайте допустим, что ковчег оказался в России.
Жюстина словно не заметила реплики старика.
Главная святыня трех мировых религий. Обитый золотом древний сундук с каменными скрижалями, на которых Всевышний собственноручно начертал 10 заповедей. Артефакт, в существовании которого не сомневаются 4 миллиарда верующих, иудеев, христиан, мусульман и агностиков. Мощный рычаг, с помощью которого можно манипулировать человечеством. Что бы вы стали делать, если бы оказалось... Нет, если бы существовала хотя бы небольшая вероятность того, что ковчег Завета действительно уцелел и попал в Россию.
«Я бы сделал все, чтобы его найти», — проскрипел Вейнтрауб, «любой ценой».
«Теперь вам известно, что такая вероятность существует».
Жюстина прикурила новую сигарету.
«Ведь наш разговор тоже из разряда невероятных, как вы сказали». «Все на свете не случайно?»
«Это сказал Вольтер. Нет случайности, а есть предвестие, испытание, наказание или награды. Что ж, вы действительно предлагаете мне весь набор. Должен признаться, в прошлом я вас недооценивал. Но
пост президента Интерпола и то, что вы сейчас рассказали, хороший тактический ход. Вы пускаете меня по следу, по которому не можете пойти самостоятельно, и дальше будете следить за моими действиями.
Конечно. Только я еще буду снабжать вас информацией. И главное, ковчег вряд ли удастся добыть легальным путем. Значит, его надо будет легализовать позже. У меня тоже есть некоторые возможности, которые окажутся очень кстати.
«Хорошо», — сказал Вейнтрауб. «Сделаем еще одно допущение. Если я соглашусь, какая доля вас интересует? Вы ведь неспроста упомянули про 5 миллиардов долларов».
Жюстина посмотрела ему в глаза, медленно выдыхая дым. «Договоримся».
Глава 32.
Владимир совещался с напарником на иврите, а Одинцов тем временем оценивал ситуацию. Израильтяне стали следить за ним только на следующий день после того, как взяли отпечатки пальцев. Значит, об убитых академиках им неизвестно. Основной целью был Варракса, и Владимир караулил подходящий момент для его захвата. Гибель Варракса резко повысила ценность Одинцова. Теперь он единственный носитель какой-то важной информации. То есть с ним будут обходиться бережно, и до поры до времени можно диктовать Владимиру свои условия. Как говорится, проси по максимуму, получишь желаемое. А сейчас надо сберечь Мунина, несмотря на то, что Одинцова наверняка станут шантажировать жизнью историка. Парень израильтянам не нужен, даже если его не пристрелят, а просто бросят здесь или высадят где-нибудь по дороге. Мунин пропал. Деваться ему некуда, и академики до него по-любому доберутся. Сначала, конечно, выжмут все, что известно, но не оставят в живых, припомнив погибших бойцов. Отомстят за все свои проколы. И вообще, как принято говорить в таких случаях, он слишком много знал.
«Я требую гуманного обращения», — сказал Одинцов. «Вы бы меня еще забетонировали для надежности. Все тело затекло, ног уже не чувствую. С парня наручники снимите, он-то вообще мухи не обидит. И держите его все время рядом со мной. Тогда будем разговаривать. Нет? Нет. Это не обсуждается. Я должен быть уверен в его безопасности».
Сейчас Одинцову важно убраться отсюда подальше. Во-первых, чем больше перемещений, тем лучше. Каждая смена обстановки – новый шанс, чтобы освободиться. Бдительность любой охраны со временем притупляется. Во-вторых, над старой Ладогой уже сереет день. Раненого надо везти в город к врачу. И должны же понимать израильтяне, как опасно оставаться во флигеле Варракса, где обязательно появятся академики. Действительно, Владимир скоро закончил совещание, и его команда стала собираться в дорогу. Все сняли камуфляж и переоделись. Книги были перегружены к израильтянам, но ехать решили на 2 машинах, чтобы облегчить страдания бедолаги, которого покалечил Одинцов. Раненого уложили на заднее сиденье лендровера. С ним отправились 2. В просторном ленд-крузере разместились остальные. Владимир со связанным Одинцовым за водителем и Мунин под присмотром напарника на 3-м ряду сидений. Маленький караван выехал из старой Ладоги и взял курс на Петербург. «Я могу освежить вашу память», — говорил Владимир по дороге, «и вы поймете, насколько хорошо нам известен каждый ваш шаг. Вы руководили диверсионной группой в эфиопской провинции Тиграи. Это самый эпицентр гражданской войны. В тех же краях, в одном из храмов города Аксум, хранился настоящий Ковчег Завета. Мировая святыня №1. Его решили тайно перевести в Аддис-Абебу, поскольку столицу контролировали правительственные войска. Очевидно, президент Эфиопии рассчитывал при помощи Ковчега усмирить повстанцев или как минимум торговаться с ними. Из соображений секретности конвой был малочисленным, да и вообще эфиопы не великие вояки, а против таких, как вы, у них нет никаких шансов. Во время транспортировки другая диверсионная группа, которой командовал Варакса, сняла охрану и захватила ковчег. Дальше ваши группы встретились. Вы вдвоем уничтожили всех бойцов как свидетелей. Возможно, именно тогда Варакса был ранен. Потом запутали следы, ушли от погони и прибыли в порт.
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну!